Подошва и середина горы были в тумане, а снежные вершины висели в воздухе и реяли во славе неба и моря, недосягаемые, лучезарные. И я подумал, вот где живут боги, и умилился душою. Но на том же корабле плыл некий старец, злой шутник, который называл себя эпикурейцем. Он указал на гору и молвил: «Друзья, много лет прошло с тех пор, как путешественники взошли на вершину Олимпа. Они увидели, что это самая обыкновенная гора, точь-в-точь такая же, как другие. Там нет ничего, кроме снега, льда и камня». Так он молвил, и слово его глубоко запало мне в сердце, и я вспоминаю его всю жизнь. Император улыбнулся. «Старик, вера твоя детская. Если нет богов на Олимпе, почему же не быть им выше, в царстве вечных идей, в царстве духовного света?» Горгий еще ниже опустил голову и безнадежно почесал себе маковку. «Так-то оно так, а все же кончено, опустел Олимп». Юлиан смотрел на него молча с удивлением. «Видишь ли, — продолжал Горгий, — ныне земля рождает людей столь же слабых, как и жестоких. Боги, даже гневаясь, могут только смеяться над нами. Истреблять их не стоит. Сами погибнут от болезней, пороков и печалей. Богам стало скучно с людьми, и боги ушли». «Ты думаешь, Горгий, что род человеческий должен погибнуть?» Жрец покачал головою. «Охо-хо, сын мой, да спасут тебя олимпийцы! Все пошло на убыль, все на ущерб. Земля стареет, реки текут медленнее, цветы весной уже не так благоухают. Недавно рассказывал мне старый корабельщик, что, подъезжая к Сицилии, теперь уже нельзя видеть Этну с моря на таком расстоянии, как прежде. Воздух сделался гуще, темнее, солнце потускнело, кончина мира приближается. Скажи мне, Горгий, на твоей памяти были лучшие времена?» Старик оживился, и глаза его загорелись огнем воспоминаний. «Как приехал я сюда в первые годы Константина Кесаря», — проговорил он радостно, «еще великие панегирии свершались ежегодно в честь Аполлона. Сколько влюбленных юношей и дев собирались в эту рощу! И как луна сияла, как пахли кипарисы, как пели соловьи! Когда их песни замирали, воздух трепетал от ночных поцелуев и вздохов любви, как от шелеста невидимых крыльев. Вот какие это были времена!» Он умолк в печальном раздумье. В это мгновение из-за деревьев явственно донеслись унылые звуки церковного пения. «Что это?» — произнес Юлиан. «Монахи! Каждый день молятся над костями мертвого галилеянина». «Как? Мертвый галилеянин здесь, в заповедной роще Аполлона?» «Да, они называют его мучеником Вавилою. Тому уже лет 10 брат императора Юлиана, Цезарь Гал, перенес из Антиохии мертвые кости Вавилы в Дафнийскую рощу и построил пышную гробницу. С тех пор умолкли пророчества. Храм осквернен, и Бог удалился». «Кощунство!» — воскликнул император. «В этот самый год, — продолжал старик, — у девственной Сибиллы Диотимы родился глухонемой сын, что было недобрым знамением. Воды Кастальского источника, заваленные камнем, оскудели и потеряли силу пророческую. Не иссякает один лишь священный родник, называется он «Слезы солнца». Видишь там, где теперь сидит мой мальчик? Капля за каплей струится из мшистого камня. Говорят, это Гелиос плачет о нимфе, превращенной в лавр. Эвфорион проводит здесь целые дни». Юлиан оглянулся. Перед мшистым камнем мальчик сидел неподвижно и, подставив ладонь, собирал в нее падавшие капли. Луч солнца проник сквозь лавры, и медленные слезы сверкали в нем, чистые, тихие. Тени странно шевелились. И Юлиану вдруг почудилось, что два прозрачные крыла трепещут за спиной у мальчика, прекрасного как бог. Он был так бледен, так печален и прекрасен, что император подумал: «Это самый Эрос, маленький древний бог любви, больной и умирающий в наш век галилейского уныния. Он собирает последние слезы любви, слезы бога Адафне, погибшей красоте». Глухонемой сидел неподвижно. Большая черная бабочка, нежная и погребальная, опустилась ему на голову. Он ее не почувствовал, не шевельнулся.